В эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе, программа «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. «Персонально ваш» сегодня депутат Госдумы России от Башкирии, пресс-секретарь партии КПРФ Александр Ющенко. Александр Андреевич, добрый день.
Добрый день, Айдар. Здравствуйте.
Я думаю, начнем с последних событий. Мы сейчас наблюдаем, что в Госдуме в третьем чтении, в финальном, значит, идет голосование за несколько сразу законопроектов, которые обсуждают довольно активно в средствах массовой информации, в том числе тоже. Ну вот это конкретно я имею в виду законопроект о клевете, об уголовной ответственности, о лишении свободы за клевету в интернете, запрет иностранного и анонимного финансирования для акций и соответствующей отчетности по финансированию этих акций, в которых участвует более 500 человек, и признание физических лиц иностранными агентами. Вот в целом я знаю, что по законопроекту о клевете вы проголосовали против, как и Иван Сухарев, депутат Госдумы от Башкирии, член фракции ЛДПР. Почему вы голосуете против?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что именно такая пошла традиция уже, когда по завершении сессии, будь то осенний, весенний, протаскивают, особенно под Новый год, протаскивают самые непопулярные законы. Это уже такая традиция, и думское большинство в лице Единой России, используя, собственно, тот же регламент, который ограничивал дискуссии во время коронавируса, когда мы говорили о пандемии, когда там вроде должны быть какие-то ограничения, но при этом принимался регламент, принимая законы, абсолютно не обсуждая, ничего не делая. И точно так же в конце года, сегодня последний день заседаний, протаскивают, вчера мы сидели там с 10 часов вечера начали и закончили под вечер, то есть более 8 часов сидели, чтобы протащить эти законы. Конечно же, Компартия голосовала категорически против. Объясню почему. Это принципиальная позиция, потому что сегодня уже власть, пугаясь то, что народного гнева, власть, пугаясь всех возможных проявлений гражданской позиции людей, делают все возможные запреты для того, чтобы эти гражданские позиции не выходили на улицу. А это значит, что сегодня у нас даже с учетом пандемии, там, допустим, мы должны обязаны носить маски. Но никто не отменял, например, нормативов МВД, когда если лицо у тебя закрыто, ты нарушаешь их нормативы, и у тебя есть возможность забрать. Получается такое, знаете, белка в колесе. И то же самое, вот когда приняли законы там, о клевете в интернете, там, о дополнительных оформлениях на митинг. У нас и так на митинге, вы знаете, в Уфе, там, мы сталкиваемся с такой проблемой, что у нас постоянно вот эти разрешительные документации превращаются в целую политическую деятельность. И если нам дают нам митинги, то если раньше мы считали, что мы там, Компартия должна быть колонной, не нарушая никаких законов, пройти, например, 7 ноября или 1 мая по центральным улицам, то что добиться сейчас уже этого практически невозможно. Идите там куда-нибудь там на Сипайлово, там беседуйте или там где-нибудь еще за городом собирайте своих людей. Но это же не дело. Если мы хотим закрыть диалог с обществом, то этот диалог никуда не закроет. Невозможно. Из вакуума всегда найдется какое-то отверстие, где выйдет воздух или зальется вода. Поэтому здесь, на мой взгляд, вот эти ограничительные меры и репрессивные меры, они просто ведут к закручиванию гаек, которым в определенный момент резьба сорвется.
Вы знаете, дело в том, что вот для принятия изменений в уголовную статью о клевете хватило голосов депутатов Единой России фактически. Все остальные фракции проголосовали против, и вот это удивительно. То есть мы это называем фактически парламентом, да, в тот момент, когда у других партий тоже есть поддержка народная, которая позволила им стать парламентскими фракциями, но фактически получается эта часть населения России, и просто их голос не слышится никак при принятии законопроектов. Как вы считаете, эту ситуацию каким-то образом можно изменить? Если да, то как?
Я считаю, что действительно, вот, к сожалению, парламентская деятельность и деятельность большинства Единой России в Государственной Думе практически лишает определенного диалога, лишает парламентской нормальной дискуссии. Я вам напомню не только вот эти последние законы, а я вам напомню законы самые резонансные, самые античеловечный, самый вообще циничный закон о пенсионной реформе. Вы, если знаете, сегодня он в повестке дня не стоит, потому что как бы забыли, но никто ничего не забыл. Есть конкретные люди, которые нажимали на кнопки. Есть конкретные люди, которые не нажимали принципиально на кнопки, имея большинство, когда мы 9 раз вносили законы о детях войны. Это точно так же, это просто абсолютная блокировка. И сейчас последний закон, который усиление, там митинги, клеветы, интернет и так далее, полностью принимает 320 человек, жмут на кнопки, не думая, не задумываясь. То есть такое, знаете, абсолютно... Хотя я, знаете, в приватном разговоре с представителями, некоторыми представителями «Единой России», которые умеют понимают абсолютно ситуацию, они с большим сожалением нажимают на эти кнопки. Но они нажимают, и законы принимаются. Что сделать для того, чтобы изменить ситуацию? В первую очередь необходимо вернуть доверие людей к выборам. То, что сейчас делается и на законодательной базе для того, чтобы, скажем так, усилить административное давление, административный контроль над выборами, а это трехдневное голосование, это удаленное голосование, это, собственно, голосование там хоть на пеньках, хоть где. Вот это не дает доверия людям, просто люди ходить не будут на выборы. Это мы знаем на предыдущих выборах, там, в этом году, в сентябре месяце, в единый день голосования, в регионах приходит максимум 20-25% избирателей. И то это половина бюджетников, которых просто организуют для того, чтобы они пришли для голосования. Вот когда вот эта ситуация, она и сейчас «Единая Россия» поставила задачу точно так же себе, в общем-то, обеспечить конституционное большинство в виде там 310-320 человек. Вот сейчас спросите, выйдите на улицу, любой человек выйдите на улицу, и просто спросите честно провести определенный опрос. Я уверен, что из 100 человек даже 15 человек не скажет, что будет голосовать за «Единую Россию». Но при этом задача стоит также обеспечить конституционное большинство. Что это будет делать? Это будет, соответственно, все возможные ухищренные политтехнологические методы, административные методы, и в конце концов прямое нарушение, в общем-то, закона, когда мы неоднократно ловили на, скажем, избирательных комиссиях, территориальных избирательных комиссиях. Вот если это так мы будем продолжать, то мы ведем общество к гражданскому неповиновению и прямому пути к Майдану. Нам это не нужно. Более того, у нас это будет очень больно ударить по всему. Поэтому, чтобы изменить это все, необходимо провести честные, нормальные выборы, которым большинство граждан будут доверять. И когда большинство граждан будет доверять, и вернется дискуссия в парламент, нормальная дискуссия при обсуждении законопроекта, прислушан, если три политические партии против, значит, наверное, надо подумать, что-то мы делаем не так, давайте найдем какой-то консенсус. Вот это и есть нормальная политическая дискуссия. А когда продавливая абсолютно цинично, абсолютно не соизмеряя свои, собственно, точку зрения людей, гражданского общества, ну, большинства людей, то это, на мой взгляд, не очень хорошо. Один раз дали на попятную, когда мы активно выступили, прям все активно выступили на обсуждение закона о дистанционке, которую перенесли. И тогда была позиция председателя государства Володина. Точно так же мы добились снести закон о изъятие детей за 24 часа у семей, когда сегодня практически элиты пытаются влезть в самые традиционные наши ценности, а это является семья. С этим мы категорически не согласны. Вот здесь нам удалось. А что касается политических репрессий, политических давлений, то митинги, это все, видите, за сегодняшний день, сегодня мы, кстати, приняли изменения в КОАП. Это, соответственно, согласно этим законам были приняты, соответственно, ну, тяжелейшие штрафы, тяжелейшие наказания. Поэтому, если хотят национальные проекты построения тюрем и хотят всех туда пересажать, то, видно, идут этим путем.
Вот, знаете, дело в том, что совсем недавно еще об этом говорила Юлия Галямина, да, муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы. Она говорила о необходимости реформы муниципальной власти, в том числе, и говорила, что это очень важно для того, чтобы, в принципе, система работала нормально в условиях демократического общества. И вот, если посмотрим на Башкирию и на активность КПРФ, действительно, я как журналист, я вижу эту активность коммунистической партии и членов коммунистической партии, они постоянно... в том числе протестные активности задействованы. Но знаете, что самое интересное? Мы с коллегами, журналистами, были на сентябрьских выборах в городе Нефтекамск, в городской совет. Mm-hmm. И там довольно жестко поступали с кандидатами от КПРФ, в том числе с кандидатами от партии «Яблоко». Они там даже скооперировались между собой. И до сих пор эта история продолжается. Они, обе партии, заявили о том, что были, значит, зафиксированы массовые фальсификации. Они не согласились согласились с итогами этих выборов. Сейчас местное отделение КПРФ лишают помещения муниципального, и они заявляют о том, что это помещение действительно, ну, вот это по политическим причинам, да, определенным, это все мотивировано политикой. Вот, может быть, начать именно с таких небольших городов, с разных муниципалитетов и таким образом выстраивать, а не сразу как-то стремиться вот федеральный парламент в хорошем смысле слова захватить легально?
Слушайте, но это одно другому совершенно не мешает. Все идет снизу. Мы вообще партия, которая опирается на низовые структуры. У нас избирательная кампания внутри партии идет исключительно снизу. Поэтому у нас формирование, скажем так, кадрового потенциала происходит, опираясь на низовые структуры. В том числе и переводя это в плоскость выборных кампаний, конечно же, в первую очередь, это выставить достойных кандидатов на муниципальные выборы. Скажем так, если у нас будет достаточно муниципальных выборов, даже этот тяжелейший закон с точки зрения выборов губернаторов, мы уже можем, по крайней мере, имея прохождение муниципального фильтра, хотя мы категорически против вот этой нормы, которая просто блокирует неудобных кандидатов. Конечно же, вот это... И у нас сейчас очень появилась интересная, яркая молодежь, которая идет в партию. А молодежь — это в основном пассионарные как бы студенты. А студенчество всегда было такое с активной гражданской позицией, с пассионарностью. Они понимают, что сейчас остаются там без первого рабочего места, без гарантированного там, скажем, возможности закончить вуз, когда сегодня плата поднимается, а удаленка все усиливается. Они понимают, качество образования падает. И во многом, видя нашу позицию, молодежь обращается к нам. И наша задача старшего поколения – руководители райкомов и рескомов, это как раз сделать привлекательным, чтобы эта молодежь приходила, и чтобы на них опираться в том числе и контроль выборов. Потому что контроль выборов, он в этом году будет абсолютно не такой, как был раньше. И вот если мы там в Нефтекамске сейчас смогли, допустим, где-то там зацепиться, где-то там поймать какой-нибудь там, и у нас получил, и мы так во многих городах делали, у нас вообще тактика перекрывать все крупные избирательные участки. То есть сейчас мы должны понимать, что мы должны этими же силами, а у нас так их немного. Я имею в виду с точки зрения простого человека, который, ну он сейчас должен сидеть там 3 дня. А что такое 3 дня сидеть? Вся фальсификация происходит в ночью. То есть происходит день голосования, и начинаются все хороводы, начинаются там, грубо говоря, с 12 до 3 часов ночи. Одна ночь им достаточно. А у них сейчас 2 ночи получается. 2 ночи и 3 дня. Ну, даже 3 ночи. Поэтому это мы в 3 раза усиливается, надо усиливать контроль, надо мобилизовать наших людей. А здесь я считаю, что необходимо, рассчитывать именно на людей с гражданской позиции. Не просто так пришел, отсидел, а именно с гражданской позиции. И тогда мы сформируем нормальные муниципалитеты, нормальные представительную власть в городских советах, в областных советах и, как следствие, в Государственной Думе, которая, в общем-то, является основным кузницей законодательной базы на федеральном уровне.
Вы знаете, а уже Александр... дальше, когда... Дело в том, что я еще тоже студент, и я общаюсь со своими ровесниками довольно активно, и я такие настроения замечаю, в том числе и среди московской молодежи, и среди уфимской молодежи. Дело в том, что нет доверия к парламентским партиям. Ну, фактически, наверное, каждый второй, даже если не первый, представитель молодежи сейчас называют, вот, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, и так далее, просто какой-то декорацией, не оппозиции настоящей. Они больше идут, как симпатизируют, так скажем, да, Навальному, штабу борьбы с коррупцией, фонду борьбы с коррупцией и так далее, и другим определенным, Егор Жуков, например, и так далее. Они даже понимая, что, в принципе, кооперация с такими политическими силами, а это политические силы, может вылиться для них не совсем удачными эпизодами жизни, там тюрьма, например, даже, да, мы все прекрасно понимаем. Вот, может быть, как-то стоит обращать внимание и на молодежь, которую поддерживает Навальный. Вот давайте я конкретный кейс приведу, да. На мой взгляд, это один из таких довольно позитивных шагов именно партии КПРФ и членов. Дело в том, что у нас есть такой депутат в Курултае-Башкирии Дмитрий Чувилин, член фракции КПРФ. Он довольно активный.
Да, есть активная жизнь.
Да, но спорная личность. Но все же, смотрите, он скооперировался с Лилией Чанышевой, это координатор уфимского штаба политика Алексея Навального, и они вместе внесли законопроект, ну, от имени Дмитрия Чувилина, поднять выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Хороший законопроект, но, как мне говорят практически все собеседники, его вряд ли вообще рассмотрят, просто потому что к этому проекту приложила руку Лилия Чанышева, как активистка штаба Навального. Вот на ваш взгляд, вообще, как вы оцениваете эту кооперацию, и готовы ли вы на такую кооперацию на более масштабном уровне, например, на федеральном?
Ну, смотрите, я, что касается вообще инициативы выплаты ветеранам и детям войны, это всегда была позиция Компартии. Поэтому я не знаю, кто там куда, к кому присоединился, там, Чанышева или там. Это я не берусь. Я знаю, что Чувилин, ну, имеет достаточно активную политическую позицию, и во многом мы его поддерживаем. Хотя у нас есть дискуссии внутри партии по поводу деятельности этого депутата. И многие там его критикуют, но тем не менее он достаточно активно работает. Но еще раз говорю, тут что касается... С первой части я начну отвечать, когда вы сказали, что вот, может быть, там парламентские партии сегодня там во многом дискредитированы. Я могу сказать, принципиальная позиция Компартии Российской Федерации, фракции КПРФ в Государственной Думе, заключается именно в такой принципиальной позиции по основным ключевым законам. Это первое, бюджет. Мы категорически против нынешнего бюджета, который, мы видим, он не имеет никаких социальных гарантий и никаких возможностей реализации этих социальных гарантий, а также вложение средств, научно-технический потенциал для того, чтобы страну сделать сегодня конкурентоспособной. Первое. Мы категорически были против, в том числе были против по позиции изменения в Конституцию. Мы рассчитывали, что изменение Конституции будет как раз тем ремонтом, который действительно будет способствовать становлению гражданского общества, усилению демократических свобод в том числе. Но, к сожалению, мы этого не увидели. Просто сделали за определенной ширмой интересных, хороших предложений, так как касательно суверенитета, касательно традиционных ценностей, но при этом протащили, ну, на мой взгляд, абсолютно не, скажем так, непопулярные в народе положения. Поэтому в эти... И плюс по последним всем, по пенсионной реформе Компартия голосовала против. Но мы находимся в таком неком информационном вакууме. Вы знаете, что практически рассчитывать нам на поддержку федеральных каналов, хотя существует на сегодняшний день закон о равном доступе. Но равный доступ трактуется властью по-своему. Закон о пчеловодстве, который мы сейчас приняли, он абсолютно нужный. И в Башкирии тем более он нужный. Мы этот закон прорабатывали уже там 20 лет, еще при Ельцине. Но этот закон сейчас принят. Про это они расскажут, да, закон о пчеловодстве. А вот оппозиции Компартии по вопросу там Конституции, по вопросу митингов, мы не пробиваемся на федеральные каналы. Теперь мы берем другую точку зрения. Теперь понятно, казалось бы, наверное, в Ютубе надо прорабатывать. Да, и у нас активно работают соцсети, у нас активисты работают в соцсетях, у нас работает активно «Красная линия», телевизионный канал, который работает и в Ютубе, и на кабельных каналах. Но при этом, что такое Ютуб? Ютуб – это площадка, которая принадлежит Google, которая, собственно, западная площадка, которая, скажем так, и что мы получаем? Мы получаем при государстве такого своеобразного модератора, который с определенно чуждой нам идеологией, взглядами. Вот если я буду развивать, например, на площадке Ютуба, там, например, какие-то либеральные ценности, там, нетрадиционные ценности, то Ютуб меня автоматически подтянет, как, собственно, сегодня делает там Навальный. Навального активно поддерживает эта площадка. А наших представителей немножко поддавливает. Но у нас есть яркий представитель Николай Бондаренко, например. Он показывает. У нас есть очень достаточно много интересных ярких представителей. Поэтому, конечно, мы боремся и будем добиваться для того, чтобы вот этот имидж, который там, знаете, все партии одинаковые. Нет, нифига не одинаковые. Есть, тут надо просто разъяснять и показывать. Агитационно-пропагандистская работа в условиях жесточайшего такого давления административного должна быть более, на мой взгляд, здесь мы немножко недорабатываем. Мы обязаны усиливать. Что касается объединения, да, вот мы теперь подходим к этому. Что касается
Давайте, Александр Андреевич, давайте мы с вами сейчас уйдем на несколько минут на федеральные новости и продолжим.
Давайте.
Персонально ваш.
Продолжаем эфир программы «Персонально ваш» на «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Я напоминаю, «Персонально ваш» сегодня депутат Госдумы России от Башкирии, пресс-секретарь партии КПРФ Александр Ющенко. Мы работаем в прямом эфире, трансляция на YouTube также запущена. Присылайте свои смс-сообщения с вопросами по номеру телефона +7 927 304 10 51. Также в Телеграме и в WhatsApp это можно сделать. Александр Андреевич, мы с вами говорили о кооперации парламентских партий с несистемной оппозицией, давайте это так назовем, вот конкретно там со штабом Алексея Навального, как это случилось в Башкирии. Продолжайте, вот как вы вообще оцениваете эту кооперацию? Возможно ли она на федеральном уровне?
Ну, на самом деле, я бы хотел отметить, что несистемная оппозиция, то есть оппозиция, не представленная в парламентах, она достаточно шире и разнообразнее, чем просто Алексей Навальный. Это первое. Поэтому я бы не стал бы все на него это все сваливать, то есть некая мессия, которая представляет какую-то оппозицию. Что касается объединения, мы недавно как раз и обращение было нашего лидера Геннадия Андреевича Зюганова для того, с целью, и мы проводили пленум, в котором присутствовали все практически, которые наши региональные организации поддержали эту идею о формировании единого народно-патриотического блока именно подготовки к выборам, которые будут в следующем году. Это объединение должно быть основано на принципиальных постулатах, на принципиальных политических принципах, которые мы обсудили, мы представили программу, обкатали ее на международном форуме в Орле, который поддержали все практические хозяйствующие субъекты, экономические, крупные экономисты, промышленники и, собственно, представители малого бизнеса. А это наша программа открытая, опубликована. На основе этих позиций мы готовы объединяться хоть с кем угодно. Мы готовы объединяться с теми, которые готовы выступать за честные, нормальные, порядочные выборы. Мы не готовы объединяться с теми, которые сегодня исповедуют нетрадиционную риторику. Это я лично просто от себя просто говорю. Я совершенно не готов с такими людьми объединяться. Мы не готовы объединяться с теми, которые рассматривают нашу страну как сырьевой придаток, как сырьевой придаток для крупного глобального капитала. С такими людьми нам совершенно не по пути. Поэтому, что касается со всеми, у нас идут переговоры по объединению, они достаточно активные, и мы это показали в том числе на выборах президента, когда Грудинин, не являясь членом партии, но был представлен и очень взбудоражил нынешнюю власть, которая на него кинула все свои возможные медийные и ресурсы, чтобы попытаться дискредитировать. Но дискредитировать не получилось. Поэтому здесь мы готовы объединять. Что касается Алексея Навального, я еще раз говорю, что он не единственный представитель, скажем, несистемной оппозиции. Мы активно работаем с Сергеем Удальцовым, которого, кстати, его в свое время там в 2012 году попользовали. И почему-то Развожаев и Удальцов, представитель Левого фронта, сели успешно, да, их там закрыли, да, на несколько лет. А почему-то Навальный как-то соскочил от этих ответственных, почему-то кто-то его прикрыл. А я не исключаю, что и нынешние либеральные представители, элиты, которые сегодня активно прикрывают этого человека. Поэтому здесь у меня последнее его, собственно, видео, я с большим интересом смотрю его расследование, и мое личное мнение, считаю, что власть не должна делать вид, что ничего не происходит. Если было определенное расследование, то власть должна ответить на этот вопрос. Либо это вранье, либо это не вранье. Но как-то реагировать надо. Мы на это реагируем. Что касается последнего его опубликованного видео, я считаю, что нужно прокомментировать. Он шел как бы хорошо, интересно и был привлекательный с точки зрения зрителя. Но последнее, ну, заходит за полный абсурд. Это уровень сегодняшний, знаете, там программы «Пусть говорят», и там какому-то там еще где там по детектору лжи там что-то смотрят
Александр,
на федеральных каналах. Вот он превратил все в такого.
Вам не кажется, что вы сейчас отталкиваете от себя аудиторию? Вот вам не кажется? Смотрите, это расследование взбудоражило весь мир. Люди
еще раз говорю,
требуют вот именно расследовать нормально.
Последнее. Ну там на дураков рассчитано.
Просто. Но ведь это
я
нужно расследовать, подождите.
Еще раз говорю, значит, расследование Навального, которое делал до последнего момента, оно интересно, привлекательно. И я считаю, власть должна, скажем так, информировать общество по отношению к тому, что было представлено, какие претензии были представлены Навальному. Это в том числе касательно Дмитрия Медведева, касательно там депутатов Мосгордумы, там, Метельского и так далее. Очень много интересных, качественных расследований.
А дело возбудить которые, должны считаю, уголовное?
Это, еще раз говорю, мы точно, наши депутаты во фракции во многом поднимали эти вопросы. Но в данный момент, я считаю, последним фильмом, ну, это совсем на идиотов рассчитано. Я не знаю, зачем это сделано. Большое мое мнение, я высказался по этому поводу, интересно, красиво, по-голливудски, но, как Станиславский говорит, не верю.
Вот на Александр этом как Андреевич,
бы я дальше хотел бы закончить.
Да. Просто на последний вопрос по этой теме. Нужно или нет возбудить уголовное дело и расследовать отравление Навального? Да или нет?
Мне вот это да, я не вижу, нет, я в данный момент не вижу аргументов, которые дают повод понимать, что это было отравление. Тех фактов, которые он представил, для меня это... Ну, лично вы меня спрашиваете, я свое говорю. Я не вижу здесь в этих фактах никаких, скажем, там притянуто все за уши. То, что за ним следили, да. То, что его там охраняли, чтобы его не убили, как Немцова, да. А вот что касается отравления, ну, я не вижу аргументов здесь. Понимаете? Mm-hmm. За дураков нас тоже считать не надо.
Хорошо.
Извините, да.
Да, я вас понял. Что касается Уфы, давайте вот поговорим про Сергея Грекова, это временно исполняющий обязанности мэра Уфы. Как вы относитесь к этому человеку, к этому выбору? Если можно, коротко, у нас осталось мало времени.
Я очень коротко, да, потому что я с Сергеем Грековым несколько раз виделся и общался. Он на меня произвел очень интересное впечатление с точки зрения такого взвешенного, неэмоционального, абсолютно такого разумного человека, наверное, представитель бизнеса, потому что я его видел именно как в этом качестве. Я надеюсь, что, по крайней мере, выражаю большую надежду, что все эти лучшие качества он перенесет на работу именно в качестве представителя градоначальника. Да.
Рустам Хафизов, это депутат Курултая Башкирии и член фракции КПРФ, он недавно сказал, что выдвигает свою кандидатуру на пост мэра, главы администрации Уфы. Поддержите или нет?
Слушай, ну, конечно, во-первых, Хафизов наш товарищ, он член нашей фракции. Но еще раз говорю, два разных направления. Мы выдвигаем, чтобы просто поучаствовать и показать, да, что-то, либо мы выдвигаем для того, чтобы побороться. В данном случае, при нынешнем законодательном выборном законодательстве на сегодня, там прямые выборы мэра должны быть. И, конечно же, точки, это показывает в том числе и наш мэр Локоть, который активно работает в миллионном городе Новосибирске. Там он представитель компартии, он тогда выиграл эти выборы. Но в данном случае я считаю, что первоначально надо ремонтировать выборное законодательство для того, чтобы выборы мэра были, ну, реальными, как бы они были действительно, скажем, отвечающие всем запросам. Что касается Хафизова, ну, конечно же, мы поддержим. Но в данный момент будем надеяться, но для того, чтобы был успех, необходимо работать в другом направлении, именно в выборном законодательстве.
Угу. Башкирская содовая компания и передача пакета акций в федеральную собственность. Ну, вот имели мы с вами, да, Башкирии, я имею в виду, чуть больше там 30% акций. Сейчас не имеем. Почти нисколько. После решения арбитражного суда Республики Башкортостан. Как вы относитесь к этому?
Я давно, еще в самом начале, на самом заре вот эти протестные действия, которые были противостояния, а вы знаете, это не последний год они делают, это противостояние идет достаточно длительное время. Но я всегда говорил, что если бы башкирская содовая компания, точнее, была принадлежала республике, как в общем-то, было, и формировалась, и прибыль вывозилось не в зарубежные офшоры, а в модернизацию производства и в модернизацию, то и не стоял бы этот вопрос, скажем там, разрабатывать ту гору или не ту гору. Уже было бы придумано современными технологиями для того, чтобы ресурсную часть добывать так, чтобы это не противило ни традиционным взглядам людей и также не нарушал никакую экологическую составляющую. Поэтому, еще раз говорю, я на самом заре объяснял, что башкирская компания должна принадлежать государству. Такой, как монополист, должна принадлежать государству, налоги платить на территорию, где она работает и развивается, и вкладывать большие ресурсы, вкладывать дивиденды, не рассовывать по карманам, а именно вкладывать в научно-технические достижения и в модернизацию.
Статистика COVID-19 в Башкирии и в целом по России. Вы верите в нее? В официальную?
Слушайте, я был, знаете, как, если честно, в самом начале, наверное, я признаюсь, что я был ковид-диссидентом. Я думал, что где-то это вот, но последние события последнего полугода показали, что это действительно не так. Тяжелая ситуация. Я общался с врачами, был в Сиротамаке, в Салавате, где люди не просто там недовольны тем, что недополучают тех обещанных той обещанной финансовой поддержки, а потому что водители, диспетчера точно так же находятся в зоне риска, но при этом они не являются той частью, которым выплачивают эти деньги. И врачи уже, и, соответственно, есть большие подозрения, что во многом не регистрируются ковидные больные, но чтобы как-то там с этой статистикой немножко поработать, соответственно, не выплачивать какие-то цены. И во многие врачи объединились в независимые профсоюзы и добивают своей позиции. Поэтому на вопрос, верю я или не верю, мы потеряли двух своих товарищей во фракции КПРФ в Государственной Думе. Ваха Агаев умер, недавно умер Шурчанов. Поэтому, конечно же, я отношусь к этому очень серьезно, и это не шутки.
В статистику верите?
Просто мы понимаем, что медицина сегодняшняя, которая измучена всякими реформами и оптимизацией, практически столкнулась с тем, что не справляется. Медицина основана на частной собственности западного плана, как американская, как европейская, и сегодня мы ее пытаемся строить. Она не справляется. Справляется какая? Медицина, которая поддерживается государством в Китае, во Вьетнаме. Вот это справляется. И вот из этого надо делать выводы.
Но мы видим, серьезные, как она справляется, выводы, в кавычках, да? Мы видим. Где? Те самые государственные клиники и так далее, которые сейчас вроде бы власти заявляют, что ситуация стабильная, а на самом деле, вот как-то, знаете, отзывы людей совершенно не говорят ни о какой стабильности.
Вы говорите, государственные клиники в нынешней ситуации у нас в стране, в которой сегодня практически все, полностью вся медицина практически лежит на измученной модернизациями всякими. Конечно, ее нет. А я говорю про клиники Вьетнама и Китая, которые являются государственными и поддерживаются государством очень активно. И расходная часть бюджета на медицину несопоставимая с нашими.
Хорошо, Александр Андреевич, вы все-таки не ответили на мой вопрос. Вы верите в официальные цифры? Цифры, количество заболевших, умерших и так далее. Вы верите в эту официальную статистику?
В целом, я могу там расходиться в деталях, в целом верю, да. Я думаю, что эти цифры большие.
Спасибо.
Даже не исключаю, что они немножко занижены.
Спасибо. Депутат Госдумы России от Башкирии, пресс-секретарь партии КПРФ Александр Ющенко. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Запись эфира можете прослушать на подкаст-площадках Яндекс.Музыка, Apple Podcast, CastBox и ВКонтакте. И также просмотреть запись эфира на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Всем хорошего дня. До свидания.